Моросил дождь. Луна была скрыта облаками. Словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная. Но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из 60 тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за 100 франков в месяц? Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость. Итак, мой путь лежал через плато Торрес-Ведрес, потом через ручеек, мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю Святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтежер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг, додержался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались 3 часа, и я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие — скачить себе напрямик. Но Массена недооценил коварство англичан. Как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все 3. И как раз 3-ю, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры. «Кто едет?» — окликнул меня голос. «И какой голос?» Я взял вправо и помчался во весь опор, но из темноты вылетело с 10 огненных стрел, и вокруг меня запели пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-нибудь глупый новобранец, будто мне оно по душе. Однако же я, по крайней мере, никогда не терял при этом голову и теперь знал, что остается только одно — скакать вперед, что есть духу, и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикеты англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию их обороны. Я проскакал 5 миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг... До сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью. Мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука, пал подо мной. Я и не подозревал, что одна из пуль, пущенных этим проклятым пикетом, ранила его на вылет. Благородное животное даже не дрогнуло, оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром, самом великолепном скакуне в армии Массена. И вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать. А я стою над ним, спешенный гусар, самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабля, волочащиеся по земле? Я был глубоко во вражеском тылу. Как мог я надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет. Через 30 минут станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь, в последний миг, оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен. Разве мало этого, чтобы привести в отчаяние солдата.